Внезапно София поплыла к нему. Должно быть, девушка увидела панику в глазах Крозья, который не знал, рвануться ли ему прочь от нее или же просто каким-то образом предупредить о своем непристойно возбужденном состоянии, ибо она остановилась на полугребке, и он увидел белые груди, колышущиеся под водой, кивком указала налево и легко поплыла к узловатым корням, сползающим с откоса. Крозья последовал за ней. Они ухватились за корни всего в футах в четырех друг от друга, но вода здесь, по счастью, была темной ниже уровня груди, и София указала на черный провал под путаницей корявых корней, который мог быть входом в нору или просто впадиной на крутом заиленном склоне. «Это становье. Или логово холостяка, не гнездовье», — сказала София. У нее были восхитительные плечи и ключицы. «Что?» — спросил Крозья. Он страшно обрадовался и слегка изумился, что дар речи вернулся к нему, но остался весьма недоволен странным, сдавленным звучанием своего голоса и тем фактом, что зубы у него стучали. Вода была отнюдь не холодной. София улыбнулась. Прядь темных волос прилипла у нее к впалой щеке. «Утконосы роют норы двух видов», — негромко сказала она. «Такие вот так называемые становья, по определению отдельных натуралистов, которыми и самец, и самка пользуются все время, кроме периода случного сезона, здесь живут холостяки. Гнездовье же вырывает самка специально для размножения, а когда спаривание происходит, она вырывает еще одну маленькую норку, служащую своего рода детской». «О!» — сказал Крозья, цепляясь за корень так крепко, как бывало цеплялся за какой-нибудь такелажный трос, находясь на высоте 200 футов на мачте во время урагана. «Утконосы, вы знаете, откладывают яйца», — продолжала София, — «как рептилии. Но самки выделяют молоко, как млекопитающие». Сквозь воду он видел темные кружки в центре белых полушарий ее грудей. «Неужели?» — сказал он. «Тетя Джейн, которая, вы знаете, сама немного натуралист, считает, что свои ядовитые шипы на задних лапах самец использует не только для того, чтобы драться с другими утконосыми самцами и незваными гостями, но и для того, чтобы прицепляться к самке, когда они плавают и спариваются одновременно. Вероятно, он не выделяет яд, когда случается с самкой». «Да?» — сказал Крозья и задался вопросом, не следовало ли ему сказать «нет». Он понятия не имел, о чем они разговаривают. Перехватываясь руками за корни, София приблизилась к нему вплотную и положила прохладную ладонь, на удивление крупную, ему на грудь. «Мисс Крэкрофт», — начал он. «Чшшш», — сказала София, — «молчите». Она перенесла левую руку на плечо Крозья и теперь повисла на нем, как недавно висела на корне. Ее правая ладонь скользнула по груди вниз, провела по животу, по правому бедру, потом снова поднялась к животу и снова спустилась ниже. «О, Боже!» — прошептала она Крозье в ухо. Теперь она прижималась щекой к его щеке, ее мокрые волосы лезли ему в глаза. «Не ядовитый ли шип я обнаружила здесь?» «Мисс Крэ...» — снова начал он. Она сжала ладонь. Она грациозно приподнялась в воде, внезапно зажав между своими сильными ногами его левое бедро, а затем опустилась на него всей своей теплой тяжестью и начала об него тереться. Крозья немного приподнял левую ногу, чтобы лицо Софии оставалось над водой. Глаза у нее были закрыты. Ее ягодицы плотно прижимались к его бедру, а груди к его груди. Правой рукой она принялась ласкать напряженный член. Крозья застонал, но то был лишь предупреждающий стон. Не стон сладостного облегчения. София протяжно шумно выдохнула, уткнувшись лицом ему в шею. Он чувствовал жар и влагу ее промежности на своем бедре. «Как может быть что-нибудь мокрее воды?» — подумал он. Потом она застонала в голос. Крозья тоже закрыл глаза, жалея, что не может видеть Софию. Но не имея выбора, а она еще крепче прижалась к нему, двигаясь вверх-вниз частыми резкими толчками, и заработала рукой быстрее, настойчиво, умело и требовательно. Крозья зарылся лицом в ее мокрые волосы, когда выбрасывал семя в воду, содрогаясь всем телом. Он думал, пульсирующее семяизвержение никогда не кончится, и он немедленно извинился бы перед Софией, если бы мог говорить. Вместо этого он снова застонал и едва не отпустил корень, за который держался. Они оба на несколько мгновений погрузились в воду выше подбородка, пуская пузыри. Что больше всего поразило Фрэнсиса Крози тогда, а тогда все на свете изумляло его и ничто на свете не волновало, так это тот факт, что леди столь энергично двигала тазом, столь сильно сдавливала бедрами его ногу, столь плотно прижимала щекой к его лицу, столь крепко зажмуривала глаза и столь громко стонала. Ведь женщины не могут испытывать такое же острое наслаждение, как мужчины. Да, некоторые портовые девки стонали, но, несомненно, потому лишь, что знали, что мужчинам это нравится. Они, ясное дело, ничего не чувствовали. И все же. София немного отстранилась, заглянула к Розе в глаза, непринужденно улыбнулась, поцеловала в губы долгим влажным поцелуем, а потом подтянула колени к груди, резко оттолкнулась ногами от корней и поплыла к берегу, где ее одежда покоилась на чуть колеблемом легким ветерком кусте. Невероятно, но они оделись, собрали и упаковали вещи, навьючили на мула корзины, сели на лошадей и доехали до резиденции губернатора, не проронив по дороге ни слова. Невероятно, но вечером во время обеда София Крэкрофт весело смеялась и болтала со своей тетушкой, сэром Джоном и даже с капитаном Джеймсом Кларком Россом, против обыкновения словоохотливым, тогда как Крози почти весь обед просидел молча, уставившись в стол. Он мог только восхищаться ее, как там выражаются лягушатники, ее «Санкфройд», ибо ум и душа самого Крози, казалось, находились в точно таком состоянии, в каком пребывало его тело в момент бесконечно долгого оргазма в утконосовом пруду, словно распались на атомы и рассеялись по всем уголкам Вселенной. И все же мисс Крэкрофт держалась с ним без малейшего намека на холодность или укоризну. Она приветливо улыбалась Крози, обращалась к нему с разными замечаниями и пыталась вовлечь в разговор, как делала каждый вечер в губернаторском доме. И, безусловно, ее улыбка была чуть теплее обычного, чуть нежнее, даже чувственнее. Должно быть так. Когда Крози после обеда предложил Софии прогуляться по саду, она с извинениями отказалась, сославшись на уже данное обещание составить партию в карты капитану Джеймсу Россу в главной гостиной. И не желает ли командор Крози присоединиться к ним? Нет. Командор Крози, в свою очередь, с извинениями отказался от такого предложения, поняв по теплым и непринужденным ноткам, подспудно звучавшим в неизменно теплом и непринужденном голосе Софии, что сегодня вечером, и вплоть до момента, когда они встретятся наедине, чтобы обсудить свое совместное будущее, в резиденции губернатора все должно идти обычным порядком. Командор Крози громко объявил, что у него слегка побаливает голова и что он прощается с ними до завтрашнего утра. Он проснулся, оделся в свою лучшую форму и принялся мерить шагами залы особняка еще до рассвета следующего дня, в полной уверенности, что Софии точно так же не терпится встретиться с ним пораньше. Он ошибался. Первым к завтраку вышел сэр Джон, который завязал бесконечную, невыносимо скучную беседу о разных пустяках с Крози, никогда не владевшим пресным искусством пустой болтовни и уж тем более не способным поддерживать разговор о расценках, какие надлежит установить за сдачу заключенных в наем для рытья каналов. Следующей спустилась вниз леди Джейн, и даже Росс вышел к завтраку прежде, чем, наконец, соизволила появиться София. К этому моменту Крозье пил уже шестую чашку кофе. Он научился отдавать предпочтение кофе перед чаем во время зимовок с пари в северных льдах много лет назад. Но он оставался за столом, покуда молодая леди управлялась со своими традиционными яйцами, колбасой, бобами, тостами и чаем. Сэр Джон куда-то исчез. Леди Джейн испарилась за ним следом. Капитан Росс удалился неспешной походкой. София, наконец, закончила свой завтрак. «Не желаете ли прогуляться по саду?» — спросил Крози. «Так рано?» — сказала она. Сейчас уже солнце припекает вовсю. Нынче очень жаркая осень. Но, — начал Крози, пытаясь выразить взглядом всю настойчивость своего приглашения. София улыбнулась. «Я с великим удовольствием прогуляюсь с вами по саду, Фрэнсис».